Глава 33. Кэролайн разыграла свою козырную карту в среду, 29 апреля, за день до прибытия в Квинстаунский порт парохода «Россия», на борту которого находились Диккенс и Долби. Кэролайн знала, что я пребываю в прекрасном расположении духа, хотя понятия не имела почему. Для меня же причины моего приподнятого настроения не составляли тайны. Когда Диккенс отплывал в Америку в ноябре, он был мастером, а я — усердным подмастерьем. Теперь же журнальный вариант «Лунного камня» пользовался грандиозным успехом. Толпы у редакционной конторы на Веллингтон-стрит становились все больше от выпуска к выпуску. Люди всех чинов и званий с нетерпением ждали каждой следующей части, чтобы узнать, кто же все-таки похитил алмаз и каким образом. А я хранил безмятежное спокойствие, непоколебимо убежденный, что даже самому сообразительному читателю не под силу угадать развязку. Когда Чарльз Диккенс отплывал в Америку в ноябре, моя драма «Проезд закрыт», а после всех исправлений, переработок и новых идей, внедренных мной в нее с прошлой осени, она воистину стала моей, была всего только мечтой расплывчатых очертаний. Теперь же она стала гвоздем сезона и прошла при полном аншлаге в театре «Адельфи» уже свыше 130 раз. В настоящее время полным ходом велись переговоры о постановке пьесы в Париже. И, наконец, смерть моей матери, глубоко меня опечалившая, а равно ужаснувшая своим энтомологическим аспектом и загадочной скоропостижностью, одновременно освободила меня. Теперь, в возрасте 44 лет, я окончательно и полностью стал сам себе хозяином. Кэролайн видела. Несмотря на происшествие на черной лестнице, сейчас, 2 недели спустя, я по-прежнему не заходил как в кухню, так и в коридоры на верхних этажах, ведущие к наглухо заколоченным досками дверям. Несмотря на частые рецидивы болезни и неослабную боль, вынуждающую меня принимать лауданум и морфий огромными дозами ради возможности работать хотя бы по несколько часов в день, я нахожусь в гораздо лучшем настроении, чем когда-либо за последние много лет. Диккенс уезжал в ноябре, считая себя великим мастером, а меня — своим протеже. Возвращался же он, больной и немощный, по словам всех, чтобы увидеть меня популярнейшим писателем, успешным драматургом и совершенно независимым человеком. На сей раз мы встретимся как равные, по меньшей мере. И оба мы, как я убеждался все сильнее, носили друдова скоробея в черепе. Один этот факт привносил новое ужасное равенство в наши отношения. Кэролайн явилась ко мне в среду утром, когда я принимал ванну. Видимо, она полагала, что именно сейчас я буду наиболее благодушен или, по крайней мере, наиболее внушаем.
«Уилки, милый, я тут все думала о нашем разговоре».
«О каком еще разговоре?» — спросил я, хотя прекрасно понял, о чем она. Очки у меня запотели, я взял лежавшие поблизости полотенце и принялся протирать стекла, подслеповато щурясь. Кэролайн превратилась в расплывчатое бело-розовое бугристое пятно.
«Про выход Лиззи в свет и про будущность наших собственных отношений под этой крышей».
Кэролайн явно очень нервничала. Я же, напротив, сохранял полное спокойствие. «И что?» — промолвил я, нацепляя крохотные очёчки обратно на нос.
«Я решила, Уилки, что для вязчего благополучия нашей Лиззи, Кэрри, совершенно необходимо, чтобы ее мать состояла в браке, и она являлась дочерью добропорядочного семейства».
«Полностью с тобой согласен», — сказал я. Пар из ванны поднимался к потолку и клубами расползался во все стороны. Лицо у Кэролайн раскраснелось от него.
«Правда?» — спросила она. «Ты согласен?»
«Ну, конечно», — заверил я. «Пожалуйста, подай мне вон то полотенце, дорогая».
«Я не знала. Все это время я не была уверена», — сбивчиво заговорила Кэролайн.
«Глупости», — сказал я. «Твое благоденствие и благоденствие Кэрри, разумеется, всегда имели для меня первостепенное значение. Ты права. Тебе пора замуж».
«О, Уилки!»
Голос у нее пресекся, слезы потекли по раскрасневшимся от пары щекам.
«Полагаю, ты по-прежнему поддерживаешь знакомство со своим водопроводчиком», — сказал я, отбрасывая в сторону полотенце и надевая велюровый халат. «С мистером Клоу. Джозефом Чарльзом Клоу».
Кэролайн оцепенела. Румянец медленно сошел с ее лица.
«Ну, да».
«Вероятно, мистер Клоу к настоящему времени уже сделал тебе предложение, дорогая. Полагаю, именно об этом ты и хотела сообщить мне сейчас».
«Да, но я не...»
Я похлопал Кэролайн по руке и весело сказал. «В объяснениях нет необходимости. Мы же с тобой старые друзья. Тебе пора выйти замуж ради Кэрри и ради себя самой. А наш мистер Клоу сделал тебе предложение. Ты должна немедленно дать согласие».
Теперь Кэролайн побледнела до самых кончиков пальцев. Она непроизвольно попятилась и наткнулась на умывальную раковину. «Я прикажу Бесси сейчас же упаковать твою одежду», — продолжал я. «Все прочие вещи, книги и тому подобное мы пришлем позже. Я велю Джорджу поймать кэп, как только ты соберешься».
Кэролайн дважды судорожно пошевелила губами, прежде чем сумела произнести единственное слово.
«Лиззи!»
«Кэрри, разумеется, останется со мной», — сказал я. «Мы с ней уже договорились на сей счет. Это выбор самой Кэрри, окончательный и не подлежащий обсуждению. Сколь бы нежен и угодлив ни был твой водопроводчик, мистер Джозеф Чарльз Клоу, и каким бы уважением в своем кругу ни пользовался его отец Винокур, мелкобуржуазная жизнь, полная надежд, но порой тяжелая, которую ведет твой водопроводчик, совсем не то, что сейчас нужно Кэрри. Как ты сама указала, Кэролайн, девочку пора выводить в высшее общество. Она решила выйти в свет из этого прекрасного дома на Глостер-Плейс в окружении писателей, художников, композиторов и высокородных особ. Она будет часто навещать тебя, разумеется, но жить останется здесь. Я обсудил этот вопрос не только с Кэрри, но и с твоей матерью, и обе они согласились со мной».
Кэролайн опиралась обеими ладонями о тумбочку под раковиной и, казалось, держалась на ногах только за счет усилия напряженно вытянутых, дрожащих рук. Я не прикоснулся к ней, когда быстро прошел мимо, направляясь к двери в коридор. Похоже, в тот момент Кэролайн не смогла бы и пальцем пошевелить ни при каких обстоятельствах.
«Думаю, ты приняла разумное решение, дорогая», — мягко промолвил я с порога. «Мы с тобой навсегда останемся друзьями. Если тебе или мистеру Джозефу Чарльзу Клоу когда-нибудь понадобится помощь, я постараюсь свести вас обоих с людьми, способными оказать необходимую услугу при желании».
Кэролайн по-прежнему смотрела невидящим взглядом в пустоту, туда, где несколькими секундами раньше стоял я.
«Я велю Бесси заняться упаковкой вещей», — сказал я, — «и пошлю Джорджа на улицу, лучше поймать кэп загодя. Я не против заплатить вознице за ожидание, коли понадобится. В такие путешествия лучше отправляться с утра пораньше, когда ты бодр и полон сил».
Как я упомянул выше, пароход «Россия» с Диккенсом и Долби на борту прибыл в Квинстаунский порт в последний день апреля. Но никто из друзей неподражаемого не помчался в Ливерпуль с распростертыми объятиями. В телеграммах Долби говорилось, что Диккенс хочет несколько дней акклиматизироваться в уединении, прежде чем вернуться к своим обязанностям и старым привычкам. По моему предположению, это означало, что изнуренный автор не поедет прямиком в Гэтсхилл Плейс и не остановится в Лондоне, хотя 2 мая он проехал через столицу поездом, но двинется сразу в Пекхэм, дабы пасть в ждущие объятия Эллен Тернан. Я оказался прав в своей догадке. Я знал также из нескольких замечаний, вскользь оброненных Уилсом в конторе на Веллингтон-стрит, что актриса с матерью всего 2 днями ранее вернулись из Италии. Все сложилось очень удобно для неподражаемого. Прошло еще 4 дня, прежде чем Уилсу, Фрэнку, Бёрду и мне представилась возможность поприветствовать Диккенса. Он приехал поездом из Пекхэма к раннему ужину с Фехтером и остальными, а потом мы все отправились в Адельфи, чтобы Диккенс наконец посмотрел «Проезд закрыт». Я был более чем готов выразить сострадательное беспокойство и даже потрясение в связи с немощным, изнуренным состоянием Диккенса после американского турне. Но Бёрд на вокзале изъявил общее наше мнение, громко воскликнув: «О боже, Чарльз, да вы помолодели 7 лет!» Истинная правда. Ни малейшего намека на хромую опухшую ногу, столь часто упоминавшуюся в письмах. В Америке Диккенс немного похудел, но от этого стал выглядеть моложе и здоровее. За 8 дней плавания он по-настоящему отдохнул от всех забот, а его лицо, всегда быстро загоравшее, приобрело бронзовый оттенок за долгие часы, проведенные на палубе под весенним солнцем. Даже борода и волосы у него стали темнее и гуще. Глаза у неподражаемого оживленно блестели, улыбка не сходила с губ, а его смех и звучный голос разносились по всей ресторации, где мы ужинали, и гулко резонировали в карете, отвезшей нас 5 в Адельфи после ужина.
«Боже мой, Уилки!» — тихо проговорил Диккенс, когда мы отдавали наши шляпы, перчатки и трости театральной служащей. «Я знал, что вы больны, но выглядите вы просто ужасно, старина. Бледны лицом, весь трясетесь и шаркаете ногами, как Теккери незадолго до смерти. Что за хворь такая точит вас изнутри?»
«Точит изнутри. Ах, как умно! Ах, как смешно!» Я слабо улыбнулся Диккенсу и ничего не ответил. Позже, во время спектакля, я испытал изрядное потрясение. Наша небольшая группа разместилась в авторской ложе, за исключением Фехтера, разумеется, который сразу по прибытии в театр бросился за кулисы, чтобы загримироваться и стошнить в тазик перед представлением. Возможно, в роли злодея Обенрейцера он выступал в Англии последний месяц, ибо у него быстро ухудшалось здоровье. Несмотря на собственную болезнь, я в течение 5 предыдущих месяцев сидел в этой ложе много раз, но сегодня на спектакле впервые присутствовал Диккенс, начинавший вместе со мной работу над пьесой. Естественно, зал стоя приветствовал неподражаемого бурной овацией еще перед открытием занавеса. Но этого я ожидал, а потому не почувствовал себя уязвленным. Нет, потрясением для меня стала сама пьеса. Если считать вместе с репетициями, я видел «Проезд закрыт» с начала и до конца 30 раз, самое малое. Я знал наизусть все до единой реплики, как в изначальном виде, так и в переработанном. Я с точностью до секунды знал, когда тот или иной герой уйдет за кулисы или выйдет на сцену. Но сегодня у меня было такое впечатление, будто я смотрю спектакль впервые. А если точнее, дорогой читатель, такое впечатление, будто один мой глаз видит спектакль впервые. Головная боль, никогда не отпускавшая меня полностью, по обыкновению сосредоточилась за правым глазом и обострилась до такой степени, что мне казалось, глазное яблоко вот-вот зашипит, как шипит кувшин хорошего грога, когда мальчишка-прислужник сует в него добела раскаленный железный прут, чтобы нагреть напиток. И я ощущал там энергичное шевеление скарабея. Временами мне казалось, что он прогрызает ход наружу, намереваясь выглянуть из моей правой глазницы. И вот, когда я сидел в авторской ложе, держась то за правый висок, то за левый, украдкой прикрывая ладонью то левый глаз, то правый, меня не оставляло впечатление, будто я впервые смотрю пьесу, мною написанную и много раз виденную прежде. Я тотчас осознал, что сцена в сиротском доме, где найденыши секут розгами, скорее смехотворна в своей нелепости, нежели пронзительно печальна, несмотря на бурный эмоциональный отклик легковерной публики. То обстоятельство, что все душещипательные эпизоды писал главным образом Диккенс, служило слабым утешением. Смерть нашего Уолтера Уайлдинга от разбитого сердца и угрызений совести, вызванных сознанием, что он случайно унаследовал состояние и имя другого человека. Как обычно, исторгло у зрителей слезы, но у меня вызвало тошноту. Несусветная чушь, бред собачий. Я недоумевал, как вообще серьезный писатель мог состряпать столь нелепую сцену. А теперь Фехтер расхаживает взад-вперед в обличье злодея Обенрейцера. Какой дурацкий персонаж! Какой дурацкий спектакль! В свое время я показал Фехтеру один абзац из опубликованной повести, дававший ключ к пониманию душевного склада и скрытых мотивов этого персонажа. Сейчас я удрученно вспомнил те слова. Но Обенрейцер обладал следующей странной особенностью. Время от времени глаза его застилала некая безымянная пелена, несомненно призванная усилием собственной его воли, которая полностью скрывала всякое выражение его лица, помимо высшей степени внимательного. Это ни в коем случае не означало, что он всецело сосредоточивал внимание на собеседнике или хотя бы на звуках и предметах окружающего мира. Скорее, он настороженно следил за ходом собственных своих мыслей, а равно за известным, наверное, или предполагаемым ходом мыслей других людей. Я помнил, как писал этот абзац почти год назад, и помнил также, как гордился тогда своей способностью изобразить сложные психические и физические особенности злодея. В то время я полагал, что описываю собственное тайное отношение к обществу, лицемерному и исполненному решимости расстроить все мои честолюбивые планы. Но сейчас я вдруг ясно осознал, данный отрывок из первоначальной рождественской повести, так называемый ключ к образу Обенрейцера, попросту бездарен. Бездарен, глуп и лишен всякого смысла. А Фехтер, руководствуясь моей подсказкой, наделил своего Обенрейцера крадущейся вороватой походкой в сочетании с безумным пристальным взглядом, слишком часто устремленным в никуда. Каковые черты сейчас наводили меня на мысль не об умном расчетливом негодяе, а скорее о деревенском придурке, пережившем сильное сотрясение мозга. Но зрителям Обенрейцер нравился. Нравился им и наш новый герой Джордж Вендейл, принимавший эстафетную палочку героизма из рук Уолтера Уайлдинга, когда последний умирал от безвинного стыда. Я же сегодня отчетливо видел, что Джордж Вендейл — идиот почище Обенрейцера с его вороватой поступью, самодовольными ухмылками и тупо вытаращенными глазами. Даже трехлетний ребенок легко распознал бы бесконечные козни и постоянное вранье Обенрейцера. Однако Вендейл и несколько сотен зрителей, присутствовавших нынче на представлении, безоговорочно соглашались с нашим дурацким исходным положением, что данный персонаж просто славный, доверчивый, малый. Если бы человечество породило еще хоть несколько таких славных, доверчивых, малых, как Джордж Вендейл, оно давным-давно вымерло бы от собственной тупости. Даже сцены в швейцарских Альпах, ясно увидел я, вооруженный беспощадно острым скоробеевым зрением, были чудовищно глупыми и совершенно лишними здесь. Действие постоянно переносилось из Лондона в Швейцарию и обратно без всякой необходимости, с единственной целью представить на обозрение горный пейзаж наподобие тех, какие видели мы с Диккенсом во время нашего путешествия через Альпы в 1853 году. Последние сцены, где возлюбленная Вендейла Маргарет Обенрейцер, прекрасная и безгрешная племянница злодея, сообщает, что Вендейл вовсе не погиб, когда его столкнули с ледника год назад, но все это время находился под ее тайной опекой в уютном шале, расположенном, надо полагать, прямо у подножья вышеупомянутого ледника, едва не заставили меня разразиться презрительным хохотом. Сцена, где Обенрейцер хитроумный, который и заманил Вендейла на ледник над пропастью годом ранее, лезет на опасный ледяной склон по той единственной причине, что для полного счастья в конце пьесы требовалось убить отрицательного героя, довела вновь пробудившийся во мне скептицизм до последнего мыслимого предела.
Мне безумно хотелось, чтобы тем вечером Фехтер не зринулся в настоящую бездонную пропасть, а не плюхнулся с высоты 8 футов на кучу тюфяков, сокрытых от взоров публики за размалеванным фанерным задником, изображающим ледник. Мне пришлось закрыть глаза на финальной сцене, где мертвое тело Обенрейцера доставляют в швейцарскую деревушку, празднующую бракосочетание Вендейла и Маргарит. Почему они женятся там, а не в Лондоне, скажите на милость? И уносят на носилках за левую кулису, тогда как счастливые новобрачные в великом ликовании удаляются за правую кулису. А зрители одновременно освистывают похороны злодея и со слезами умиления на глазах рукоплещут свадьбе. Такое противопоставление, представлявшееся нам с Диккенсом очень остроумным, когда мы набрасывали мизансцену на бумаге, сейчас показалось мне, обретшему Скоробееву ясность зрения, по-детски наивным и нелепым. Но публика бурно свистала и рукоплескала, когда труп Фехтера уносили за левую кулису, а наши новобрачные укатывали в свадебной карете за правую. В зрительном зале сидели одни идиоты. Спектакль играли полные идиоты. Пьеса была идиотской мелодрамой, сочиненной бездарным идиотом. В вестибюле после спектакля и после того, как добрых 500 человек подошли, чтобы пожать Диккенсу руку или выразить восхищение его замечательной драмой, обо мне, настоящем авторе, почти никто не вспомнил, каковое обстоятельство нисколько не огорчило меня теперь, когда на меня снизошло прозрение. Диккенс сказал мне: «Что ж, дорогой Уилки, пьеса превосходна, спору нет, но, выражаясь языком вашего лунного камня, она по-прежнему остается необработанным алмазом. Там есть великолепные сцены, просто великолепные, но все-таки она малость затянута». Я уставился на него. Да один ли спектакль мы с ним смотрели? «В нынешней постановке слишком много упущено по части выразительности актерской игры», — продолжал Диккенс. «Упущены многочисленные возможности усилить драматизм образов и нагляднее показать низкое коварство Обенрейцера». Мне пришлось призвать на помощь все свои силы, чтобы не рассмеяться в лицо неподражаемому. Последнее, в чем нуждалась эта огромная дымящаяся куча пафосно-мелодраматического дерьма, так это в еще большей выразительности актерской игры, в усилении драматизма образов и в нагляднейшей демонстрации низкого коварства. «Что здесь действительно требуется, — подумал я, — так это лопата и глубокая яма где-нибудь подальше».
«Как вы наверняка знаете, Фехтеру, возможно, вскоре придется выйти из спектакля по причине здоровья», — продолжал Диккенс. «Но мы твердо решили поставить новую версию проезда в Парижском театре Водевиля в начале следующего месяца и надеемся, что Фехтер рано или поздно повторит свой успех в роли Обенрейцера».
«Повторит наш публичный позор», — только и подумал я.
«Я лично прослежу за переработкой пьесы и, возможно, потружусь в театре Водевиля режиссером-постановщиком спектакля», — сказал Диккенс. «Надеюсь, вы поедете с нами, Уилки. Дело предстоит интересное».
«Боюсь, я не смогу составить вам компанию, Чарльз», — сказал я. «Мне просто-напросто здоровье не позволит».
«А-а-а», — протянул неподражаемый. «Очень жаль».
В его голосе я не услышал искреннего сожаления, но явственно различил нотки облегчения.
«Ну ладно», — торопливо проговорил он, — «Фехтер сейчас слишком изнурен, чтобы присоединиться к нам, так что я загляну к нему за кулисы и передам наши поздравления с блестящим выступлением в роли Обенрейцера, возможно, последним, по крайней мере, в этой версии пьесы».
С этими словами Диккенс быстро пошел прочь, по пути принимая поздравления от последних театралов, тянувшихся к выходу. Бёрд, собиравшийся присоединиться к нам, болтал с какими-то своими знакомыми, поэтому я вышел на улицу. В воздухе висел густой запах конского навоза, как всегда бывает возле театров, когда кареты и наемные экипажи разъезжаются в разные стороны,
увозя принаряженных зрителей. Зловоние казалось весьма уместным. Диккенс заставил нас с Бёрдом прождать более получаса. Позже я узнал, что он судил рыдающего Фехтера 2000 фунтов, каковой факт раздражил меня тем сильнее, что всего 2 недели назад я дал взаймы глупому актеру 1000 фунтов, совсем для меня не лишнюю. Пока я ждал на улице, где стоял запах скотного двора, я хорошо приложился к серебряной фляжке с лоуданумом и сообразил, что, несмотря на все свои разговоры о театральном триумфе в Париже, Диккенс не задержится там дольше 1 недели июня. Друды Скоробеи вернут его в Лондон 9 июня или раньше. Это будет 3-я годовщина Стейплхёрстской катастрофы. У Чарльза Диккенса я не сомневался. Ночью 9 числа назначена встреча, и я поклялся себе, что на сей раз проведу всю ночь с ним. Я допил остатки лауданума и улыбнулся такой холодной и злобной улыбкой, какую Фехтер в роли Обенрейцера не сумел бы изобразить при всем старании.